Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. И мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем новый цикл, который называется «Новое время. Старые бесы». О чем вы будете говорить сегодня?
А все про то же. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогой радиостанции «Радонеж». Вот, рад с вами услышаться. А говорить мы будем продолжать по 16 веку. А вернее, приводить в порядок все, что мы наговорили на прошлой передаче, там был сумбур. Попробуем привести это в порядок и попристальнее присмотреться к лицам. Ну, я вот для себя до конца не понял духовный смысл 16 века, того, что происходило. Думаю над этим постоянно, не постоянно, часто об этом думаю. И вот весь этот цикл, наверное, будет плод их размышлений. Там не только 16 век, но по 16 веку в особенности, потому что люди ярчайшие, парад ярчайших людей, причем зашкаливает и тяга к добру, и злодейство, зашкаливает, буквально вот перехлестывает. И, как я уже говорил на прошлой передаче, начинается у нас 16 век с реформации, с Мартина Лютера. В принципе, это чисто духовный вопрос, да? И в первые же годы этот чисто духовный вопрос залил Германию кровью, потом кровь начала хлестать во все стороны, волнами по всей Европе, не останавливаясь, перекатывались, прям вот действительно реки, водопады этой крови. Но я отступил немножко от традиции, не прочитал из святителя Феофана Затворник. Чтение на сегодняшний день как-то удивительно созвучно с тем, что я про себя думаю. Вот так вот подбирал я сейчас выражение. Это по поводу грешить и покаяться или пребывать в праведности. А такой выбор. Вот с одной стороны не погрешишь, не покаешься, а с другой стороны вот вознесся, говорит, а я праведный. А вот все говорят, не судите, да, вот с этого начнет святитель Феофан. Вот. А я могу судить, потому что я прав. И вот такой выбор. Теперь читаю. Итак, не грешить ли лучше, чем праведничать? Нет. Всячески ревнуй о праведности, но при всей твоей праведности сознавай, что ты раб негодный. Вот я для себя давным-давно придумал такое сравнение. Оно, в общем-то, мне кажется, верное, это сравнение, такой вот образ, что если человек не ходит мимо туалета, да, а попадает в него, в этот туалет, в этом заслуги человеческой нет. Он просто делает, элементарно делает то, что делать должен. И вот человек, да, не нахамил ближнему, немножко помог, не особенно утруждаясь. Утреннее и вечернее правило читает. Что он сделал? Ничего. ровным счетом ничего. Он просто, ну, не нагадил, скажем так. Вот просто не нагадил. Раб негодный. Дальше. И сознавая это, я читаю по свидетелю Феофану, и сознавая это помыслом неразделенным, то есть не так, что впереди стоит мысль. Вот это еще одна ловушка, мне чем и нравится святитель Феофан, но он нам расставляет вот такие ловушки. Внимание, внимание, будь начеку. То есть не так, что впереди стоит мысль о своей негодности, а позади прячется чувство праведности. Ага, да, вот, ах, я раб негодный, но все-таки я знаю, что я вот такой, что я все-таки...
Многие и этого не знают.
Ну, я думаю, что любой походивший в храм, чуточку походивший, прежде всего учится, говорит, ах, грехи мои, скорблю о своих грехах. Ну, попробуй в этот момент наступить на ногу, там, или что-то такое, такая скорбь будет. Да. Но с полным сознанием, чувством осознай себя негодным. Когда дойдешь до этого, а до этого надо доходить. Вот тут он нас немножко принуждает. Надо доходить до осознания своей негодности, потому что оно не вдруг приобретается. Тогда, как бы ни согрешил против тебя брат твой, а вот эта мерочка, это он нам выставляет планку такую. Как бы ни согрешил против тебя брат твой, кто угодно, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить. И не того еще стоишь, мало тебе этого. И простишь, а простив, сам удостоишься прощения. И так всю жизнь. Прощение за прощение. А на суде за это будет тебе все прощения. Вот чудесный наш святитель Феофан Затворник. Чтение на сегодняшний день. Ни разу не было так, вот сколько я читаю, давно читаю мысли на каждый день, его для себя. Ни разу не было так, чтобы не попало. Всегда попадает. Очень вам советую его читать. Не читать подряд, а вот так вот, понемножку. Вот читнул, подумал, помогает. Правда, помогает. Особенно, если когда нос кверху задерется, вот тогда... Но вернемся к нашему 16 веку. Первая кровь пролилась, когда восстали рыцари. В Германии восстали рыцари. Ну, вообще, безработный рыцарь – это был бич тогдашней Европы, в особенности раздробленной Германии.
Крестовые походы уже не ходили.
Ну, куда там крестовые походы ходить? Это закончились уже. Единственное, кто не закончил крестового похода и не закончил его до сих пор – это Мальтийский орден. Орден святого Иоанна Иерусалимского. Вот они вот как начали крестовый поход, так они в нем пребывают до сих пор.
А на турков пойти?
На турков пойти надо. И обязательно надо, но стрёмно. Вот. Нет, в 16 веке их побьют. В 16 веке битва при Лепанто, морская битва при Лепанто, морскому могуществу Османской империи будет нанесен серьезнейший удар. Но это испанцы. Испанцы в коалиции, конечно. Опять забегая вперед, скажу, ну раз вопрос такой был задан, надо сказать. Но не все христиане готовы были идти в поход крестовый против турок. Некоторые искали с ними союза с турками. Нидерландские кальвинисты рассчитывали. Да, и даже на флаг себе полумесяц повесили. Ну, это морские гёзы вывешивали флаг с полумесяцем в знак того, что они союзники турок против Испании. Христиане. А с третьей стороны, бить такую сволочь, как испанцы конца XVI века, надо было. Потому что сволочь. Потому что во имя непонятно чего, не знамо чего, лили реки крови, сжигали на кострах. Это время Торквемады, вообще говоря. Это XVI век. Это век, когда все перехлестывает. Это век Ивана Грозного, вообще говоря. Но у нас он пока не родился, когда поднялось восстание безработных рыцарей. Они первыми восприняли идеи реформации. Нет, ну, самым первым был, конечно, Фридрих Саксонский, курфюрст Саксонии. Он ученик Мартина Лютера. Попытались воплотить жизнь на мечах на своих, разнести реформацию. Вот эти вот самые младшие сыновья, им это было... Поднимать восстание было не впервой, они это любили. Ну, конечно, больше всего они любили разбойничать, воевать на своей земле против своих людей они умели и любили. С огромным трудом, за 2 года, едва-едва, было задавлено это восстание. Ну, за реформацию. А потом пошли бюргеры. Потом за ними, если только-только затухло, не до конца притухло восстание рыцарей. Ну, если так вот говорить, зачем это они делали, рыцари эти? Ну, секуляризация церковных земель. Они были безработными, безземельными, нищими, драными, голодными и очень-очень свирепыми, эти рыцари. Ну, и грабили по всем дорогам, конечно. Как, если, значит, церковь отменяем, значит, земли отбираем, и сами чем-нибудь поживимся. А следом за ними поднялись бюргеры-крестьяне. Я уже употреблял это слово в прошлой передаче «коммутация». Выкуп, постепенный выкуп феодальных повинностей крестьянам. Этот процесс проходил и в Германии тоже, но там раньше, чем где-либо, началась феодальная реакция, то есть обратный откат. Как это так? Они живут на моей земле, и они не мои. А вот он должен мне там право мертвой руки, самое ненавистное, да, была повинность. Вот это вот против нее чаще всего восставали. Это когда крестьянин умирает, сын за то, чтобы вступить в наследство, должен сеньору платить. Вот это вот, связанное с личной несвободой, вот эта вот зависимость была наиболее ненавистной. И вот именно эту повинность прежде всего доставали документы, предъявляли, заставляли платить, а тут еще и реформация. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, им вождя не доставало.
Могу предположить, что католическая церковь поддерживала вот эти порядки средневековые, видимо, выступая в союзе с землевладельцами.
Нет, ничего подобного.
А у католической церкви были свои крепостные?
Не совсем так, вернее, совсем не так. Там по-другому другие отношения. Но живущим на церковных землях, германским христианам, жилось очень плохо, вообще-то говоря. С личными повинностями было легче, вот с такими, с личной несвободой. Вот, так там поборы были колоссальными, просто такими, что без штанов оставляли. А поддерживать феодальную реакцию? Нет, никогда, наоборот. Все-таки и королевская власть в других странах, не Германии, в Германии там ее не было. И королевская власть в других странах, и императорская власть на землю Германии, Священной Римской империи, германской нации, всегда все-таки старались вклиниться между низами и верхами, притормозить, не допустить социального взрыва. Это характерно и для церкви, и для светской власти, ну, разумной светской власти. Молодая капиталистическая идеология, а реформация – это капиталистическая идеология. Нам, конечно, вот сейчас произносить после низвержения всех марксизмов эти вещи как капитализм как бы и неприлично, но я их буду произносить, потому что это капитализм. Но он надвигает, наступает, это идеология капитализма, реформация, лютеранство и так далее, и все виды. Вот именно они наиболее жестко поступали с низами. Представители вот именно этих конфессий, самыми низами. Там, вернее, так, там гуманизм. Там гуманизм и прагматизм. И уничтожить лишнее население – это гуманно. Это гуманизм. И даже если лично чистый, опять сильно забегаю вперед, но это надо, потому что просто иначе непонятно будет сама мысль вот эта. Чистейший человек был лично Оливер Кромвель. Он набирал себе в армию таких, в свой отряд сначала, в железнобоких, потом он станет армией, таких людей, что на пути его армии можно было положить кошелек, вот никто не поднимет. Там личная честность, она была просто культом. И он так и говорил, что мы должны людям чести, то есть аристократам, противопоставить людей совести, то есть пуритан, то есть верующих людей. И это было нужно до тех пор, пока надо было вот этих людей чести побеждать. Он их победил. А потом что делать с людьми совести? Они же слишком совестливые. И чистейший по личным качествам человек, ну, чистейший я назвал, это конечно, преувеличение, скажем так, внутренне непротиворечивый и бескорыстный человек. Сэр, теперь уже Оливер Кромвель, решает проблему очень гуманно, прагматично. Он этих людей совести разлагает. Разлагает тем, что передает им земли убитых. И дает фас убивать. Идите и убивайте. Это, наверное, первый в истории Европы был акт геноцида. Миллион ирландцев.
Если бы они действительно были людьми совести, они бы так не поступили. Значит, не совсем они были такими уж совестливыми.
Они были совестливыми людьми в общем направлении, как велела генеральная линия партии. Вот они были совестными людьми. А когда генеральная линия партии выдает заемные письма и говорит, что ты получишь вот столько-то, столько-то, потому что ты человек совести, ты получишь вот столько-то, столько-то земли. Вот там-то, там-то показывает. Там плодороднейшие земли, Ирландия, зеленая земля. Пожалуйста, иди. Вот иди и забирай. Он и пойдет. А еще суперсовестливые люди были. Это офицеры великой армии Кромвеля, не знавшие поражения, которые скупали эти заемные письма и становились плантаторами. То есть совесть на совесть. А справиться с ними иначе Кромвель не мог, потому что они грозили переделать весь мир.
А как же вера? Все-таки протестанты — это же христиане.
Посмотрите на нынешние Нидерланды, да, страны Бенилюкса.
Сейчас наш мир называют постхристианским. Я думаю, что и в Скандинавии не лучше.
Скандинавы — это лютеране. Все скандинавы — лютеране. И норвежцы, и шведы, и датчане, и финны. Все. Причем шведское лютеранство, оно самое лютеранское лютеранство в мире. Вот оно наиболее последовательно воплотившее идеи именно Лютера. Вот если посмотреть по количеству там нетрадиционных всех вещей этих, да, страны протестантские на первом месте. Причем там, где победило крайнее, вот мы будем сегодня говорить о Нидерландах, да, крайнее пуританство, крайний кальвинизм победил. Там почему-то победила крайняя разнузданность сейчас, в наше время, именно в этих людях.
Чем это можно объяснить?
Гуманизмом. Именно гуманизмом, именно вот гуманистическим наполнением самой лютеранской, там, любой протестантской веры. То есть для человека. Это вера для человека. Все-таки при всех искажениях католицизма это для Бога. Православие для Бога. Мы к Богу. Все лучшее в нас. Все лучшее в нас от Бога, и, идя к Богу, идем к себе. Спасибо Илье Сергееву за этот вопрос, потому что здесь очень хорошо прокомментировать учение Мишеля Монтэня, философ, наиболее воплотивший в себе дух времени. Главная цель Монтэня – это победить страх смерти. Человек должен победить себе страх смерти. Вот это вот высшая, высшая цель, к которой он должен стремиться. Ради чего? Не ради вечной жизни, нет. Ради свободы здесь, на земле. Если я победил страх смерти, я абсолютно свободен здесь, на земле, здесь и сейчас. Я должен быть свободен в повседневности и повседневность воспринимать как счастье. Я должен быть свободен в критический момент жизни. Я должен принимать любую угрозу, смеяться ей в лицо должен. Ради чего это? Ради того, чтобы быть свободным. Свобода – высшее благо для человека. Для человека. Гуманизм. И вот он воспитал Монтэнь, да, себе идеального, как бы сказать, человека, воплотившего этот, эти тезисы. Я говорю о Генрихе IV.
А разве может человек без Божьей помощи победить в себе страсти? Ведь страх – это тоже страсть.
Думаю, что нет. Думаю, что все это кривляние. Но человеку свойственно, тем более человеку одаренному, свойственно и заиграться.
Самовнушение, вы хотите сказать?
Это же его жизнь. Не поворачивается язык. Человек, который в бою, специально, чтобы его видели, король цепляет на шлем белые перья, которые только он имеет право носить, остальным высоко торчат, кидается в гущу боя и принимает на панцирь 4 копья и держит, его пытаются заколоть там этими копьями до тех пор, пока не подходит помощь. И в схватке рукопашной один он стоил 2, а то и 4. Вот песенка поется, да? Ведь философ собака, да? Говорит так все, это я практически цитирую сейчас Генриха IV. Все мои подданные подчиняются закону. Все до единого. Кроме меня, потому что я источник закона. Следовательно, я вне закона. И обосновывая этой фразой, он иногда отпускал подосланных к нему убийц. Отпустить. Но, Ваше Величество, я закон. Это из песенки. Однажды смерть старуха пришла к нему с клюкой, ее ударил в ухо он рыцарской рукой. Ну, вот так вот. Вот так вот. Это философия гуманизма. Это Мишель Монтень.
А мне кажется, что это философия самодержавия. Слышали такой рассказ о неком гусаре, у которого была французская гувернантка?
Нет, не слышал.
Я тогда расскажу. Может быть, нашим слушателям тоже будет интересно. Не знаю, было ли это на самом деле или это придуманная история, но суть в том, что у некого гусара, овдовевшего довольно рано, была гувернантка француженка, в которой он был влюблен, и ничто им не мешало быть мужем и женой, кроме веры. Француженка была католичкой, она не хотела выходить замуж за схизматика. Но поскольку она по-русски ни бум-бум не понимала, а в церковь все же входила, хоть мы и с их точки зрения тогда, по крайней мере, и не правы были, но поскольку костюлов нет, и она женщина была благочестивая очень. И вот однажды после водосвятного молебна он ей объявил, такую хитрость придумал. Вы знаете, мадам, мы с вами сейчас были обвенчаны. Вот это вот наше венчание православное. После чего она стала его женой, смирившись, у них же как экс-опера-операт, совершилось, слова сказаны, все, никуда не денешься. Родила ему детей, через какое-то время он умер. И она оказалась на улице, потому что его родственники вступили в право наследства, она не была ему женой, и она написала письмо. Я не помню, кто был тогда император, то ли Александр II, то ли Николай I, но кто-то из них. И, вызвав обер-прокурора Синода тогдашнего, император зачитал ему письмо и сказал, что мы можем сделать для этой женщины. На что ему обер-прокурор сказал, ничего, Ваше Величество, она ему никто. Тогда он ответствовал, плохо же вы понимаете смысл самодержавия, и написал на этом письме своей императорской рукой «вменить молебен в венчание». Вот это, мне кажется, то самое, что вы только что рассказали о другом императоре. То есть закон – это я. Это представление самодержца в самом себе.
Но со времен Петра все-таки синодом управляет царь. Синодом управляет царь. Что царь сказал, то и будет. В конце концов, он право имел. Даже вот, строго говоря, по закону Российской империи.
История красивая, я согласен с ней полностью, так и надо было сделать, но сам факт, что он вне закона, он над законом.
Но здесь маленькая разница есть, она заключается в любимой птице нашего короля. Дело в том, что при Генрихе IV еще был первый раз сформулирован нидерландскими революционерами. Крайними протестантами, сформулирован принцип очень примитивно, но все-таки был сформулирован принцип общественного договора. На основании этого принципа, подкрепленного религиозно, конечно же, был отлучен от власти над Нидерландами Филипп II, испанский король. Не потому, что так захотелось, а потому, что он не справился со своими обязанностями. И это в человеческой истории первый раз прозвучало вот так. Они, конечно, этих слов «общественный договор» не произносили, но интересно то, что вскоре после этого сформулировал тот же принцип Генрих IV, заявив, что цель его правления – это курица в горшке каждого француза, да, по воскресеньям. По воскресеньям, потому что там каждый день тоже, конечно, чересчур будет, но хотя бы по воскресеньям, и он добился подобного, да, добился повышения. Ну, к концу правления его благосостояние повысилось значительно, и прозвище «Великий» он заслужил при жизни в народе, вообще-то говоря. То есть, какие о нем похабные частушки не пели, но его очень любили. Похабные частушки пели совершенно за дело. И это плод гуманизма тоже, и это тоже. Почему я король? Это чем он отличается от самодержца, да? Абсолютизм от самодержавия. Цель. Почему мне можно? Почему я над законом? Потому что я служу, работаю королем для того, чтобы у каждого моего подданного была курица в горшке.
А почему самодержец над законом?
Власть его от Бога. А Генрих власть взял.
Дело в том, что очень часто Бог не дает власть, а попускает тому, чтобы человек правил.
Там красивые личности были. Но я должен напомнить, что система французского абсолютизма самая совершенная в Европе. Система французского абсолютизма приведет к самой кровавой революции в человеческой истории. Что плодом вот этой вот судьи дерево по плодам.
Ну, у нас тоже есть один плод. Человек, который считал, что ему можно, потому что его власть от Бога. Иван Васильевич. Но ведь понимаете, в чем вся загвоздка? Власть самодержится от Бога, пока он Божий слуга. Когда он перестает быть Божьим слугой, его власть уже не от Бога.
Ну, Иван Васильевич был современником Генриха IV, даже шахматы от него получил подарок. Вот, очень красивый. Как рассказывают, потому что они, естественно, до нас не дошли. Это Русь со всеми ее болезнями, со всеми ее муками, прыжки из мрака в мрак. Это Божья рука на своем народе, который должен пострадать.
Ну вот, допустим, простой пример. Всем известно, что мужчина – глава семьи, и власть его над женой и детьми, она от Бога. А теперь представим, что мужчина будет много пить, курить, ругаться матом, бить жену в плохом настроении и заодно детей поколачивать. Как вы думаете, от Бога ли это будет?
Конечно. Вот. Ну, я знаю такой пример, когда мальчишка вырос в такой семье, потом создал прекрасную семью, в пику своему папе, которого, что вот я таким не буду, даже вот от этого, так, от Бога, да, от Бога испытание.
А есть другие примеры, когда дети из таких семей вырастали жестокими, садистами, а женщина, у которой была поломана судьба и поломал судьбу ей вот такой вот муж, с позволения сказать, муж, честно говоря, не очень даже хочется называть таким именем. Я понимаю, что без Божьего попущения ничего не происходит. И маньяк – это тоже Божье попущение. Но почему-то маньяков отлавливают и сажают в тюрьму.
Иван Грозный – это наказание Руси. У меня просто на него свой взгляд, за который меня сейчас порвут почитатели Ивана Грозного. Почему я так старательно от этого вопроса и ухожу? Кручусь, как уж под вилами. Но тем не менее, раз уж меня приперли уже к стене, не к стене, уже вилами поймали уже, я должен сказать, в определенный период своей жизни Иван Васильевич был бесноват.
Таким образом, я могу сказать, что какой-нибудь маньяк, который завелся в Битцевском парке, есть Божие наказание людям, которые живут в том районе. Убитые, изнасилованные, истерзанные этим маньяком. Это люди, которым было попущено попасть в его власть. Но, тем не менее, его отлавливают и изолируют от общества. И не говорят, что ах, Божие наказание, ну что же, оставим как есть. Может быть, сам умрет через какое-то время.
Ну, конечно, его надо пришибить. Это пример хороший для того, чтобы я свою точку зрения пояснил. Здесь нет абсолютной истины, здесь моя точка зрения. Я еще раз, дорогие мои слушатели, с моей точки зрения, битцевский маньяк – это гораздо страшнее, чем цунами или там какое-то землетрясение, в котором погибают тысячи людей. Один замученный ребенок от злой человеческой воли – это страшнее, чем там Лиссабонское землетрясение, в котором там десятки тысяч погибли. Вот так. Это, да, конечно, кара. Это кара не только людям, живущим рядом с Битцевским парком. Это и кара, и предупреждение. Это то самое, о чем говорил апостол Павел, отдавая во власть сатаны грешника. И насколько мы знаем, из дальнейшего человек этот вразумился, который был отдан во власть. Вот. Вот так мы все-таки живем там, за чертой, наша жизнь. Это помнить надо постоянно. Постоянно помнить. Чем мы отличаемся от протестантов, от лютеран тех же, от кальвинистов, от анабаптистов, о них вот надо будет обязательно сказать, потому что 16 века я имею в виду. Чем мы отличаемся? Мы туда устремлены, там наша родина, они здесь на земле, и религия, вера у них подчинена земному. Поэтому, да, поэтому для них землетрясение – это чем больше народу погибло, тем больше бедствия, да? Чем страшнее проявлена человеческая злоба, бесноватость, вот пришло, да, тем страшнее это для нас.
Тем не менее, несмотря на весь свой гуманизм, они проливали реки крови.
Именно благодаря своему гуманизму. Именно. Реки крови, действительно. Религиозные войны XVI века были чудовищно жестокими с обеих сторон. А вот истребляли католиков протестанты. Католики воевали против протестантов. Они убивали лидеров. Вот. Они для этого создали орден иезуитов, да, в 1540 году он был утвержден папой римским, вот как раз в XVI веке, в 1540 году, вот, И моментально, кстати, Генриха IV убьет иезуит Равальяк. Но не истребляли, не применяли геноцида. По-разному относились, по-разному принимали. Но вот тот же великий человек, мы о нем почему-то ничего не говорили, Карл V, император Священной Римской империи, он же испанский король Габсбург, он, воевавший против протестантов, да, здорово воевавший, предпринимал отчаянные попытки как-то уладить это, договориться, что-то, какой-то, какому-то компромиссу с ними прийти. Сопротивлялись как раз протестанты. Вот это они начинали войны. Это они, вот, причем, вот, казалось бы, уже договорились, да, все. Вот, вот откуда возникло слово «протестант», да? Вот договорились уже, согласовали позиции. Нет, вот с этим мы не согласны и начинаем войну. Но вот в этой, в общем-то, духовно проигранной войне и сломался Карл V, человек, чуть не создавший Всемирную империю, человек, при котором совершались великие географические открытия, и во многом благодаря ему человек, в общем-то, старательно работавший и императором, и королем. Им тот же Генрих IV мог бы гордиться, но они просто по времени разошлись. Но он сломался, и это завершилось тем, что он просто отрекся от власти. На пенсию ушел. Серьезно, не понарошку, а просто взял и ушел на пенсию, ушел в монастырь и замаливал грехи. Для него это важнее. Вот вектор в другую сторону направлен. Для Генриха IV Париж стоит мессы, да? Я сегодня протестант, завтра я католик, послезавтра вообще никто не знал кто. И при этом, и будучи и католиком, и протестантом, и гугенотом, кем угодно, вот, прощу Еврофоломейскую ночь в качестве протестанта, в качестве католика подарю 200 крепостей протестантам. 200 крепостей оставил по Данскому эдикту, чтобы они как бы чувствовали себя в безопасности в государстве. И, будучи и тем, и другим, и пятым, и десятым, я не пропущу ни одной юбки. Но при этом, будучи гуманистом, он не оставляет ни одной своей женщины, не оставляет без помощи. А больше всего на свете он ненавидит женские скандалы. И когда там очередная пассия, уже не знаю, там сотнями считалось у него, очередная пассия закатила ему скандал, и он своему министру Сюлли бросил: «Избавьте меня от этой женщины». И тот попытался увезти ее в монастырь, тот возмутился: «Как так? Я не это имел в виду». И родившаяся от этой связи девочка получила все-таки фамилию Бурбон. Он ни детей не бросал, там сотни тоже были. Предельно странное воплощение гуманизма. А королева Елизавета, упоминаемая нами уже неоднократно, писала ему письма, называя его братом, совершенно искренне, и обсуждала с ним вот эти вопросы власти. «А я бы поступила так. Завидую я твоей выдержке, да, вот как вот с своими этими бабами. А я вот его казнила, вот своего этого вот, она его правда казнила». Какие разные люди, но вот они удивительно какие-то яркие. А потом, казнив своего этого, уже пожилая рыжая Бетси, впала в тяжелейшую депрессию и очень не хотела умирать. Даже спать ложиться боялась. Страшно. Если эту браваду отбросить, браваду гуманиста, последователя Монтэня, она тоже зачитывалась Монтэнем, Елизавета, выступает вот этот вот страх живой души перед бездной, перед черной бездной. Вот, наверное, самая поучительная смерть – это смерть Елизаветы Великой. Какая была! А тоже великая при жизни, тоже. Десятки тысяч показнил лишних людей. Любимцев своих, не колеблясь, и поучала Генриха этому. Так вот с ними надо.
Слушая об этих людях, у меня всегда возникает вопрос, а совесть у них есть, как у каждого из нас? Как же они с ней справлялись? Или власть настолько их свела с ума, что они считали себя сверхлюдьми, которым можно все, а остальных какими-то клопами, которых просто можно давить?
Елизавета была умница, которая все могла себе объяснить, обосновать. Она философ на троне. В куте в юбке. Она не пошлая девица, как говорил Иван Грозный. Нет, она очень умная тетка была. Она непобедимую армаду победила, испанскую утопила.
Но не она же сама.
Она создала условия. Она мастерски создала условия, при которых эта непобедимая армада была обречена. Вообще-то, там очень долго можно говорить. Что такое Англия тех времен? Это именно Англия, это не Великобритания. Это сама Англия, Шотландия – независимое государство. Вот. Ирландия такая полу-полузависимая, но без конца бунтующая. Даже Уэльс и тот отдельный. Вот это Англия. И Испания – огромная империя, которая буквально захлебывается золотом, которая все покупает на золото, все что угодно, весь мир может купить. И при этом без конца в долгах. Вот так вот у нее вот не ладится. А у рыжей Бетси у нее копеечка к копеечке, пенс к пенсу, у нее все посчитано, у нее профицит бюджета, у нее каждый пират копеечку приносит в бюджет. А особо удачливые пираты получают рыцарское звание. Но рыцарское звание в Англии – это лорд. Она в палату лордов их наследственную, их принимает, как Фрэнсиса Дрейка. У нее с совестью все в порядке. Она ее уговорит. Вот страх смерти уговорить она не смогла. Причем она вот в этом состоянии где-то около года была. Представьте себе, дорогие слушатели, как ходит по холодному пустому дворцу ночью бедная королева, пожилая, старая уже королева, ищет себе местечко, где поспать, спать ложится, боится, боится умереть, вернее, боится того, что будет потом. Она умная, она знает, потом-то будет. Это Генрих, он, ему пофигу, он как поехал к любовнице, к очередной, последней. Как всегда без охраны, на подножку вскочил убийца, воткнул кинжал ему в грудь, а он повернулся к... Забыл я, кто с ним ехал, и сказал, так ведь я же ранен. И так удивленно, так ведь я ранен. Убит, сказал Равальяк, и второй раз ему, да его ударил. 1610 год.
Как морской бой, ранен, убит.
Для него это игра. Он действительно заигрался.
Ну, они же христиане.
Кто? Генрих IV христианин.
Это же... По крайней мере, они были воспитаны в христианстве. Вот Елизавета ходит по дворцу, боится смерти. Ну, а мысль покаяться в своих грехах, как-то загладить что-то, искупить. Неужели она не пришла ей в голову? Это же, мне кажется, настолько нормально. Не были же они воспитаны в духе атеизма, как советские дети. Для советских людей это была проблема. Перед кем каяться-то, собственно говоря? Ведь они же были верующие люди. Ну, пусть по-своему, пусть мало верующие или как-то неправильно верующие, но тем не менее.
Католическую религию папочка Елизаветы отменил, потому что очень хотел развестись. И развелся с римским папой, который не давал развод никак. Женился на маме Елизаветы, да, на Анне Болейн. Мамочку он благополучно убил. Он синяя борода, он жен своих чик-чик, у него спокойно это было. Значит, мамочку он убил, девочку обозвал незаконно рожденной. Вот она жила в такой ситуации. Очень подружилась она с одной из жен, последующих жен своего папы Генриха VIII. Наблюдала, как он ее тиранил. Дала клятву себе, что никогда не выйдет замуж. Но она еще обещала сохранить девственность, но это как бы вопрос уже другой. Вот. Но она разнузданно не отличалась, она не отличалась ни похотливостью, там, ни каким этим. Это нет. Друзья были, но все довольно пристойно. После Генриха VIII на престол вступил ее братик, последняя жена Джейн Сеймур. Братика она любила, и он угасал на глазах. И вокруг нее то католики, то протестанты, то католики, то протестанты. Очень много читала, очень хорошо училась при ее еще одаренности такой вот. Действительно великая женщина. Я так немножко легкомысленно не говорил, простите. А потом, после смерти братика любимого, слушатели знают его по книге Марка Твена «Принц и нищий», это Эдуард VI. Мария Кровавая. Странное дело, да? Вот опять же, к теме нашего сегодняшнего разговора очень, очень это подходит, вот это сравнение. Католичка. Она попыталась реставрировать католицизм, и прозвище «Кровавая» она заслужила за то, что казнила 300 человек. Не 30 тысяч, не 300 тысяч, 300 человек. Правда, сделала она это жестоко, сожгла их на костре. Вот была кровавая, а Елизавета не кровавая, она десятки тысяч угробила. И она действительно так, вот так, да. Она же Мария Тюдор, она, во-первых, была некрасивая, такая страшненькая была. Во-вторых, полная Англия инквизиторов приехали вместе с Филиппом II. Он побывал английским королем немножко. Филипп II испанский, муж Марии Кровавой, и они вместе покровавили здесь. Там инквизиция, костры горят, еретиков жгут, а еретиков полная Англия. Все. Католиков-то мало. Поэтому кровавая. Вот она на все на это смотрит. Верит она в Бога. Сомнения, во всяком случае, у нее есть, у Елизаветы. А судя по тому, как она дальше себя вела, я думаю, что ее мировоззрение все же ближе к Генриху IV. Что-то такое там есть. Высший разум, смысл какой-то в чем-то. Она же все-таки англичанка, она такая должна быть выдержанная, спокойная. Генрих IV, ее современник, и друг по переписке, скажем так. Он ведь, ну вот такой вот просто маленькая черточка к его характеру. Женат он был на, ну все вы знаете, по Дюма там королева Марго там была, но она, не знаю, на портрете, на мой взгляд, она... Ну, страшненькая эта королева Марго. А вот Мария Медичи, вторая его жена, а красавица. Она по нашим современным понятиям красавица. Посмотришь ее портреты. Но она напустила полную Францию иезуитов. Он мог вполне мог их не пускать, иезуитов. Прекрасно знал Генрих, что ее родственница Екатерина Медичи, да, его теща, настоящая организаторша, иезуитка. Настоящий организатор Фламандской ночи, что это убийцы, что во Францию и едут убийцы. И прежде всего цель убийства – это он. Вот. Как он поступает с ней? Нет, он наследников он от нее получил. Тут он, этот гальский петух, он свое дело знает. Вот. К ней относился после коронации. Я не знаю такого примера больше. Вот после ее коронации. Она была так сильно отложена. Она выходит, да? Он только что венчан на царство, коронована королевой. Он прыгнул на окно над выходом и вылил на нее кувшин воды.
Хорошо, хоть воды.
Воды. Нет, он не вредный. Он не вредный, он не будет так что-то. Но вот это это очень так четко показывает его характер, как он. На тебе. Да тебе там язык, как католичка, вот так, что святоша.
Ну, это жена его.
Жена, да, жена. Он в этом качестве, ей был доволен вполне. Наследник родила, там все. Людовика XIII. Ну вот, пора передачу эту заканчивать. Извините, я опять нагородил сумбур, опять отступил от плана. Но я думаю, что это не страшно. У нас впереди весь сезон. Куда-нибудь да выплывем. И по традиции благодарственная молитва святителя Феофана Затворника. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святый. Слава тебе, создавшему всяческое. Слава тебе, почтившему нас образом своим. Слава тебе, не оставившему нас в падении нашем. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему, слава тебе, Господи, дивным образом, устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов, слава тебе, Господи, и меня, и вас, влекущему ко спасению. Замечательная молитва святителя Феофана Затворника, она всегда со мной, ты утром и вечером, и на передаче «Радио Радонеж», и на моих роликах в YouTube-канале. Вопросы, еще раз напоминаю, вопросы мне присылайте на мой канал на YouTube. Сергей Марнов канал. Прям набираете в поисковике, и тут вам и YouTube, тут вам и я. Там у нас интересно, там хорошие люди задают вопросы, дискутируют иногда. У меня мало подписчиков. 240 что-то вот так вот. Ну, вы присоединитесь, подпишитесь еще, может быть. Но дело не в этом. Дело в том, что канал этот затеян, и это, мне кажется, получается для духовного общения, обмена духовным опытом. Вот сегодня мне прислал как раз один из слушателей вопрос по психологии. И дал оценку психологии. И я был очень рад, что не один я так думаю, о вреде психологии как науки и о вреде психологических методов, прежде всего воздействия на детей. Так что заходите, спрашивайте, буду отвечать с удовольствием. И храни вас всех Господь. До следующей передачи. Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh, yeah.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотой следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы пресмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.